Кирилл Бакеев и Елена Глещинская у микрофона. Лена, здравствуй.
Привет.
У нас сегодня важная дата. Сирийскому конфликту 10 лет. Точкой начала принято считать 15 марта 2011 года. В этот день в столице страны, Дамаске, группа из 200 протестующих потребовала политических реформ и отставки президента страны Башара Асада. В это же время в городе Дера правоохранители вступили в конфликт с протестующими, открыв по ним огонь. Это через некоторое время спровоцировало беспорядки в самом Дера и в других населенных пунктах страны. Но, в общем, дальше все развивалось по нарастающей, нарастающей, нарастающей.
Все хуже, хуже.
Да. И хуже. Вот пришло к тому, к чему мы сегодня, что мы сегодня и имеем. Что, собственно, за эти 10 лет произошло и к чему пришла Сирия в итоге, и с чем она все-таки может выйти из этого конфликта. Ну и самое главное, наверное, закончен ли сирийский конфликт или он заморожен? Если он заморожен, то надолго ли? Вот в этих вопросах мы будем сегодня разбираться со специалистами. Я тогда напомню некие такие ключевые события, наверное. Но первое, конечно же, что к концу 2011 года кризис перерос уже в вооруженный конфликт. Требования сирийской улицы, демократических прав и свобод трансформировались в лозунги свержения президента Асада. При этом надо сказать, что поначалу Башар Асад пытался как-то договариваться с протестующими. Семьям погибших в Дера, с которых отчасти все началось, он выразил там свое соболезнование, пообещал провести расследование. В марте правительство Сирии было отправлено в отставку, пообещали социальные реформы и даже курдам гражданство предоставили. Но, насколько можно понимать, это не сильно помогло. В общем, давай разбираться в деталях. С нами на связи политолог и востоковед Карина Геворгян. Карина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Карина Александровна, а вот для вас, в вашем понимании, когда обычные уличные протесты, да, ну вот если их сравнивать с, не знаю, там, Тунисом, Ливией, перешли вот эту черту невозврата?
Вы знаете, надо понимать природу этих протестов. Дело в том, что соседняя Турция перегородила каскадом воды Евфрата, и в результате Сирия засохла, равно как и Ирак. Вот, 20% они получают сейчас воды. Из-за этого люди стали голодать, пошли в города, и дальше вот, понимаете, да, снежный ком. Ну вот надо это помнить, это 10-й год, вот с этого все началось. Вот, потому что, ну, это вопрос водного перемирия, условно говоря, понимаете, неурегулированности вопросов, связанных с водными ресурсами, что для данного региона, конечно, критически важно. Ну, кстати, как и для нашей Средней Азии.
Угу. То есть, по-вашему, даже не в 2011 году-то все началось?
Началось в 2010. Потому что вот в 2010 они ввели в эксплуатацию этот каскад, и дальше вот пошло-поехало. То есть, естественно, районы недополучили влаги и так далее. То есть...
Так дело не в Башаре Асаде?
Нет. Отнюдь. Ну, отнюдь не, я вам говорю. Ну, нет, понимаете, может быть, остался от Башара Асада, может, он кому-то не нравится. Существуют всегда как бы внутри элитные разборки, так называемые, понимаете. Существуют споры. Почему, например, отец Башара Асада все-таки пришел к власти, при том, что алавитов меньшинство в Сирии? Именно потому, что меньшинство, и они в некоторой степени, если можно так выразиться, зависят от большинства. Вот, и, ну, как бы вот такое вот управление. Когда-то есть даже такая версия, что именно поэтому Сталин стал, занял тот пост, который впоследствии дал ему возможность стать почти неограниченным правителем. Именно потому, что, ну, выберем грузина, да, вот, ну, на кого он там будет опираться? Ну, да, в общем, ресурс у него социальный не очень большой, правильно? Вот. Ну и вот такие расчеты. То же самое, ну где-то похоже. Извините, конечно, так это, может, это и неверная версия, но это одна из, по крайней мере, одно из объяснений. Вот. И понятно, что там существует и внутриэлитное недовольство, разумеется, и конкуренция внутренняя и так далее. Но это все усилилось именно в связи с этими событиями. Вот это принципиальные события. Там голод, понимаете? С Ираком та же самая проблема. Ирак, даже Иран пытается, восточная часть Ирака, как-то делиться своими водными ресурсами. Там это одна из самых крутых проблем этого региона сейчас.
Угу. Карина Александровна, тогда можете ли нам объяснить, вот уже идет гражданская война, по сути, как там появляются джихадисты и прочие террористы? Потому что, мне кажется, это основная путаница у, ну, по крайней мере, русскоязычного слушателя, зрителя, читателя, потому что есть такое ощущение хаоса, когда ты смотришь на сирийские конфликты и не понимаешь, ну вот хорошо, есть правительство, условно, да, а есть вот все, что против него. А вот в этом все, что против него, огромное же количество группировок и прочего.
Ну, давайте скажем так, на кого эти группировки ориентированы? Вот бармалейские такие группировки. Есть старая аль-Каида, это Джабхат ан-Нусра. Ну, при всем при том, как-то турки с ней то спорят, то договариваются, например. Турки воспользовались этой ситуацией, мы знаем, да, и тоже вошли на север Сирии и контролируют так называемую зону деэскалации в Идлибе. При этом качают, ну, будем откровенны, значит, контрабандно, просто вот за даром совершенно безвозмездно, значит, забирают сирийскую нефть. Вот. Ну, понятно, что на этом греют руки в Турции какие-то люди и целая страта людей, которым это выгодно и которые это лоббируют. Может, это и не совпадает даже в некоторой степени со стратегическими интересами Анкары. Вот. Ну, а что делать? Да? Второй бизнес на тех же беженцах. Когда Турция заявила, что она будет защищать туркоманов. Это люди, которые говорят на языке близком к тому, на котором говорят в Азербайджане. Вот. Ну, когда-то они там в Османской империи сильно резали, надо вам сказать, да, потому что они были шиитами. Вот. И там был геноцид шиитов, причем не одна волна, просто массовое уничтожение было их и так далее. Но сейчас они их защищают. Вот. И вот эти вот группировки туркоманов, они нас пишут в прессе, там, скажем так, чтобы объяснить, что протурецкие группировки. В основном это вот эти группы. Что касается курдов, это очень любопытная ситуация. Дело в том, что Саддам Хусейн в Ираке курдов страшно громил. Я сама видела эти разоренные села, это вообще жуткое впечатление производит. Да и химические атаки были. В общем, чего только там не было. И часть курдов бежала в Сирию. Они не имели паспортов. Я услышала, что вы это как-то обозначили. Да, Асад им выдал паспорта. Причем они вот так вот жили, вот, как бы без документов. Ну, в общем, сейчас они... Да, то есть там есть собственные курды, и есть курды, которые вот прибежали из Ирака. То есть это тоже...
Они дружат друг с другом?
По-разному, да.
По-разному, да?
Нет, ну они, как это сказать, они вынуждены, поскольку у них враги вот эти вот экстремисты, ИГИЛ, которая везде запрещена, и в России тоже, да, вот эти вот джихадисты так называемые, ну понятно, что... Ну, с другой стороны, если в товарищах согласие, ну, не всегда, потому что ну, устройство общества такое, ну, это называется коумное, то есть, ну, как бы вот тот или иной племенной, условно, я ни в коем случае, пусть меня курды не обижаются, ну, да, как бы тот или иной руководитель, у него там свой отряд. Вот, и, ну, как-то они договариваются между собой, иногда, может быть, и не очень согласовывая. Курды никак не могут решить задачку. То ли им, значит, поближе к Ирану, России и, собственно, самому Дамаску, вот, но им помогают американцы. Правда, им оружие действительно дают американцы. Вот, но если они это сделают, то американцы перестанут их поддерживать. И вот они, значит, колеблются. Вот. И из-за этого происходит масса всяких событий. Ну, когда сильно на них что-то такое накатывает, ну, естественно, они обращаются и к Дамаску, и к российским военным, и прочее, прочее.
Но, во всяком случае, курды по-прежнему контролируют достаточно большую территорию на Востоке.
Ну, достаточно большая, но вот турки их там выжимают, тем более, что турки мало того, что на своей территории карательные операции против курдов проводят. Они и в Ираке проводят эти операции. Я напомню, что у Турции базы военные не только в Сирии. Вот так вот они быстренько, но и в Ираке. Там несколько, до 6 баз Кстати, именно в иракском Курдистане в основном. Вот, то есть, ну, понятно, что Турция хотела бы контролировать пути доставки углеводородов, нефти. Ну, понятно, потому что
Карина Александровна,
она не добывает это, да.
Простите, что я перебью. А вы согласны с тем тезисом, что появление Исламского государства, запрещенного на территории Российской Федерации, способствовала внешняя поддержка?
Вы знаете, на самом деле, вот я читаю западные источники, в том числе и франкофонные. Вот. Ну, знаете, об этом это уж как бы тайна Полишинеля, потому что на самом деле с разными повстанцами, так называемыми, играют самые разные центры мировые. Вот. А уж то, что там американские центры, британские центры с этим совсем играют, это тоже тайна Полишинеля, это известно. Ну, кто из них, например, конкретно, да, вот Аль-Багдади, я помню фотографию его на заседании с Маккейном покойным. Ну, это во французском журнале было опубликовано в свое время. Ну да, есть это. Ну, Аль-Багдади вот самый лидер их, собственно, был. Да, и вот Маккейн там сидит с ними, разговаривает.
Слушайте, ну получается, вот по вашим рассказам, Карина Александровна, что международное вмешательство разных стран, будь то там Турция, Иран, США, кто-то еще, а оно не на пользу-то ведь пошло? Или как?
Знаете, я вот защищу своих любимых иранцев в какой-то степени, потому что их, конечно, выставляют с пахнущими серой и с копытами, и хвостами, и рогами. Вот. Но на деле, между прочим, именно иранские отряды, кстати, это тоже любопытно, у них даже целые сериалы были показаны по их государственным каналам и на государственные деньги отсняты. Вот. Вообще пропаганда защиты меньшинств, вот езидов, христиан, халдеев и так далее. Они очень серьезно этим озабочены. У них в этом смысле возникает вот на земле все-таки очень специфическая репутация вот у этих проиранских отрядов. Так что там на самом деле не столько сами иранцы, там есть, конечно, инструктор, сколько, например, просто шииты из Афганистана, из Ирака и так далее. То есть это проиранские скорее группы, так можно было бы их назвать.
Ясно. Спасибо вам большое, Карина Александровна. Карине Геворгян, политолог и востоковед, была с нами на прямой связи. И, конечно, еще один момент, который нужно обсудить, это непосредственно военное положение, поскольку в Российской Федерации тоже вмешалась во всю эту историю в 30 сентября 2015 года.
Больше пяти лет уже.
Да, больше пяти лет уже. Башар Асад попросил о военной помощи Москву. Тогда же Россия начала авиаудары по Исламскому государству, запрещенному на территории Российской Федерации. Вот. И так или иначе помогала правительственным войскам возвращать контроль над территориями страны, при этом, в общем, по сути, используя только авиацию. Без наземных операций. И
действительно важный вопрос, закончена война или нет? Сможет ли этот конфликт снова разгореться или уже нет таких причин?
Вот, это первое. Второе, боевые действия, насколько я понимаю, сейчас не ведутся, но, тем не менее, действительно, они в любой момент могут произойти, потому что таких как бы горячих точек там очень много. Вот по поводу российского присутствия есть информация о том, что вооруженные силы России потеряли 112 человек за все время военной операции в Сирии. Эти данные привел первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС Виктор Бондарев в сентябре 2018 года те же цифры, в общем, проводил. В общем, давай военную сторону вопроса обсудим с директором Центра военно-политических исследований МГИМО и доктором исторических наук Алексеем Подберезкин. С нами на связи. Алексей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, Алексей Иванович.
Прошу прощения. Эксперт Российского совета по международным делам, военный эксперт Илья Крамник. Илья Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Простите, пожалуйста, что мы вас перепутали. Илья Александрович, ну, можете нам вкратце обрисовать, что сегодня с военной точки зрения происходит в Сирии?
На самом деле в Сирии, можно сказать, продолжается все-таки текущая гражданская война. Она теперь значительно в большей степени локализована, чем в тот период, когда Россия начинала свою военную операцию. Я напомню, что когда все только начиналось, бои шли еще в том числе и на окраинах Дамаска. И, в принципе, шли на большей части территории Сирии, за исключением разве что крайне западных районов страны. Теперь же, по сути, активность террористов сосредоточена в очень небольшом секторе провинции Идлиб и некоторых прилегающих районов. Плюс периодически все-таки случаются, к сожалению, еще вспышки в других районах, в основном ближе к восточной границе Сирии. Что касается участия иностранных государств, в том числе российского, то здесь можно точно сказать, что оно стало заметно меньшим по объему и уровню, чем, опять же, в то время, когда наша операция еще только начиналась. И это касается не только нас, в значительной мере свернувших военную активность в результате выполнения большей части задач, но и тех стран, которые поддерживали так называемую вооруженную оппозицию, там тоже очень многие игроки предпочли свернуть активность, и даже Турция в основном ограничивается такой еще в большей степени пассивной поддержкой протурецких вооруженных формирований.
Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, на сегодняшний день, насколько напряженная ситуация, насколько этот, или по-другому сказать, насколько этот мир стабилен, перемирие?
Я бы все-таки не назвал это миром и даже перемирием, все-таки потому что гражданская война продолжается, поскольку не вся территория Сирии еще находится под контролем правительства, сохраняется территория в виде либо контролируемая вооруженными формированиями. Но интенсивность войны, конечно же, не идет ни в какое сравнение с тем, что было еще 6 лет назад. Просто и потому что это в значительной степени локализовано территориально, и, конечно же, уже нет настолько громких удач у террористов, которые когда-то могли брать города.
Илья Александрович, ну вот такими усилиями было сохранено, так сказать, большая часть территории государства под контролем правительственных войск. Нельзя ли вот теперь, ну вот, может быть, имеет смысл на сегодняшний день, допустим, признать эту территорию? Есть ли вообще шанс возвращения по всей границе?
Вы знаете, во-первых, конечно же, потребовались очень значительные усилия в лице российской военной операции, которая практически спасла правительство Башара Асада и позволила ему сохранить страну. Вот. А во-вторых, что касается шансов на дальнейшее регулирование, то, мне кажется, здесь все-таки уже этот вопрос решается вне Сирии. Он должен решаться компромиссом России с другими региональными игроками. И в первую очередь, учитывая особенности, скажем так, движений в Идлибе и в окрестностях, это должен быть компромисс с Турцией.
Угу. То есть это дело России и Турции. А как же сама Сирия?
По большому счету, да. Россия и Турция.
Как же сама Сирия?
Сама Сирия делает то, что может. Сирийское правительство пытается восстановить все-таки более-менее мирную жизнь на тех территориях, которых она контролирует. Но здесь надо понимать, что страна изначально небогатая была разорена войной до крайних степеней. Это отмечают все наблюдатели, которые сейчас находятся в Сирии. Страна очень сильно зависит от иностранной помощи, в том числе уже экономической. Положение это ухудшается в связи с режимом санкций, объявленных против самой Сирии. И, естественно, мало найдется охотников добровольно влезать под этот режим санкций, начиная те или иные экономические проекты в стране. И сейчас у самого сирийского правительства, к сожалению, очень ограниченный набор средств для того, чтобы говорить о возможности серьезного, тем более быстрого восстановления. Без иностранной помощи здесь и без иностранных компромиссов с крупными игроками здесь никак.
Илья Александрович, а еще какие-то группы интересов оказывают свое влияние? Ну, США, например, Иран, именно с военной точки зрения?
Разумеется, оказывает. Разумеется, нельзя отбрасывать со счетов иранское влияние, которое очень сильно в Сирии. И если Россия в данном случае будет сохранять и продолжать свое присутствие, то, разумеется, нам придется самим уже искать компромисс с Ираном. Но если говорить именно о достижении мирного соглашения с теми группами боевиков, кто еще остался, то в первую очередь это все-таки соглашение с Анкарой. Вот. Что касается других стран, которые поддерживали так или иначе сирийские вооруженные оппозиции, когда я откровенно террористические группировки вплоть до исламского государства, то здесь мы можем говорить о том, что, собственно, разгром ИГИЛ, разгром формирования исламского государства привел к тому, что страны Персидского залива, например, которые поддерживали, многие из которых поддерживали в данном случае вот эти формирования, они в значительной степени утратили интерес к этому проекту и фактически из игры вышли. То же самое можно сказать о Соединенных Штатах, поскольку, собственно, проамериканские группировки оппозиции, они тоже фактически утратили какое-либо влияние на той территории Сирии, которая еще остается не под контролем сирийского.
То есть, в общем, Илья Александрович, Россия и Турция пока главные силы.
Прежде всего, вот 90% всего регулирования, которое там еще может быть достигнуто, это должно быть регулировано между Россией и Турцией.
Спасибо вам большое, Илья Александрович. Илья Крамник, эксперт Российского совета по международным делам и военный эксперт, был с нами на прямой связи. Есть еще один момент, который нам, безусловно, надо осветить. Это вопрос политического урегулирования и, собственно, будущего Сирии, будущего этого конфликта. С нами на связи генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
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 Алексей Алексеевич, я, насколько понимаю, среди экспертов один из главных опасений заключается в том, что, окей, война остановлена, более-менее какое-то гуманитарное восстановление началось, но с точки зрения политического ничего не изменилось. Непонятно, как двигаться, и Башар Асад по-прежнему президент и вряд ли перестанет таковым быть добровольно. Согласны ли вы с этим или нет?
Ну да, пауза определенная взята, хотя процесс, я не согласен, что он не продолжается, он запущен, он идет, но надо сказать, что теперь на территории Сирии это война спецслужб и подконтрольных им группировок. Коллега до этого говорил, да, интерес к глобальным, большемасштабным боевым действиям утерян, возможности сделать это практически нет сейчас, именно из-за присутствия России и Турции на территории Сирии. Так называемая широкая коалиция проводит только спецоперации, пытаясь закрепиться на тех участках Сирии, где она контролирует контрабанду, прямым текстом говорю, контрабанду энергоресурсов из страны. То есть, по сути, осуществляет захват природных ресурсов суверенного государства Сирии. Вот мне кажется, что прежде чем формировать какую-то политическую повестку, необходимо уладить в том числе и эти нюансы о присутствии на территории Сирии в незаконном порядке интересантов, групп, спецслужб, других военных других государств. Вот, и когда эта проблема будет решена, можно будет переходить к поступательному политическому строительству.
Кто может решить эту проблему? На сегодняшний
Россия
день...
Россия, прежде всего.
Ну, не противоречит ли это интересам самой Сирии?
Почему? Нет, мы не противоречим. Я не противоречу себе, потому что Россия находится на территории Сирии на законных основаниях, и игнорировать этот факт просто невозможно. И Россия выступает, если хотите, военно-политическим гарантом.
Статус. Алексей Алексеевич, слышите ли вы нас? Да. То прерывается с вами связь.
Да, я вас слышу.
Угу. А Турция тогда здесь как? Турция же не с разрешения находится.
Но есть договоренность с Россией.
Турция, по сути, оккупировала, да, северную часть Сирии, и это является очень большой проблемой. Хотя по понятным причинам, к сожалению, из-за ситуации, которую создала западная коалиция, так сказать, вот неправовой ситуации вокруг Сирии, потребовав непременного ухода Башара Асада. Это, к сожалению, вот последствия этой появления этой неправовой ситуации.
Угу. Хорошо, Алексей Алексеевич, у нас, поскольку немного времени остается, тогда краткое резюме. Конфликт идет в сторону все-таки разрешения, или он пока заморожен и непонятны его перспективы?
Конфликт идет в сторону разрушения, потому что люди, как раньше, они привыкали к войне, теперь они привыкают к мирной жизни. И достаточно будет усилий хотя бы еще нескольких стран знаковых, которые заинтересованы в мирном разрешении, чтобы ситуация стабилизировалась окончательно. Я намекаю, конечно, наших европейских партнеров.
Но они пока такой решимости не демонстрируют.
К сожалению, нет.
Ясно. Спасибо вам большое, Алексей Алексеевич. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был с нами на прямой связи. Напомню, мы сегодня разбирали со специалистами юбилей, если это можно так сказать, сирийского конфликта. 10 лет назад начались эти ужасные, разрушительные для страны события. И вот, собственно, то, к чему они привели. Кирилл Бакеев и Елена Глещинская, спасибо.